Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Вопросы неофита», я Александр Ананьев. И знаете, бывает в жизни так, что вот ты знаешь какое-то слово. И ты знаешь его так давно, и как-то, ну, смысл тебе его в общем и целом понятен. И ты как-то его все время пробегаешь, проскальзываешь, не обращаешь на него внимания. Но есть и есть, примерно понимаешь, о чем идет речь. А потом однажды наступает день, и ты в это слово начинаешь всматриваться и понимаешь, что ты вообще ничего не понимаешь. Что оно значит? А кто, по сути, человек, который этим словом называется? И как это слово применительно ко мне здесь и сейчас? И вот тогда это слово становится важным. Вот о таком слове мы сегодня и поговорим с моим сегодняшним дорогим гостем, руководителем сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, дорогим другом и иеромонахом Геннадием Войтишко. Добрый вечер, отец Геннадий, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Позвольте начать с такой в легкой игровой форме. Есть такие, знаете, на последней странице детского журнала смешные тесты. «Кто ты во вселенной смешариков?» Вот практически такой тест я вам сейчас предлагаю. Три вопроса, на которые можно ответить «да» или «нет». Вы ненавидите ложь и любые сплетни?
Да.
Вы стараетесь строить свою жизнь на правильном основании, на Христе, на вечных ценностях и отношениях с Богом?
Стараюсь.
Вы стараетесь подсказывать своим ближним дорогу и помогать на нее выйти?
Деликатно бывает, да.
Это не просто три вопроса. Это три из 23 качеств праведника по книге «Притч Соломона». «Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя» — притча, глава 13. «Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, праведник на вечном основании» — притча, глава 10. «И праведник указывает ближнему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение» — притча, глава 12. По этим признакам, отец Геннадий, вы праведник, да или нет?
Но вы же не все 23 перечислили.
Ну, безусловно, здесь есть некое лукавство с моей стороны. Я выбрал три таких, на мой взгляд, наиболее подходящих к вам. Но шутки шутками, а сегодня мы попытаемся разобраться с тем, что такое праведность, кто такой праведник, абсолютное это или относительное понятие, да, можно ли быть немножко праведником? Угу. Можно ли, или если ты праведник, то ты праведник, там, если человек святой, то он ведь святой, правильно? Нельзя же быть там на 12% святым, на остальные там 78 грешник, да? Вот, а почему мы сегодня об этом заговорили? Потому что сегодня, 7 августа, день Успения святой праведной Анны. Это мама
Пресвятой, Пречистой, Пречистой Благословенной, славной
Богородицы,
нашей Богородицы.
Да. Давайте начнем с нее. Праведная в данном контексте — это статус, это звание, это, ну, абсолютное, да, вот как есть мученик, есть исповедник, есть праведник, да, святая праведная. В этом контексте что значит праведная?
Сразу давайте с вашего этого вопроса «да», «нет», это не статус, это не звание. Это реальность жизни человека. И всякий, беру в кавычках, статус, который наделяются те или иные люди церкви, будь то святой, праведный, мученик, это не про маркер, это про реальность, о которой свидетельствует церковь, реальность, в которой жив или живет человек, или жил человек. И, соответственно, вот эта праведность Анны, это есть реальность ее жизни, человек, идущий правым путем. И в этом сердцевина этого понятия «праведный», «правый». Что это за «правый путь»? Для христианина, для верующего в Бога человека, это, конечно...
Путь к Богу.
Божий путь, не просто к Богу, потому что, знаете, вот можно отвлечемся на секундочку.
Конечно.
По поводу «путь к Богу». Дело в том, что Бог-то вообще к человеку настолько близок, настолько рядом с ним, что даже воздух не так близок к человеку. Если бы мы были настолько отделены от Бога, что надо километрами к нему идти были бы, или даже на микрон были бы от него отделены, мы бы умерли, потому что он есть источник нашей жизни, мы бы не существовали. Другое дело, что как достучаться до самого себя, чтобы понять эту реальность близости. Поэтому Бог близок с человеком. Так вот, идя путем Божьим, который Бог тебе предлагает, а он предлагает две реальности. Выбери либо благословение, либо проклятие. Идти путем благословения, идти правым путем означает следовать в доверии Богу, в том, что он тебе предлагает, в верности его слову и уверенности в его любви. И вот то, что мы в совокупности называем верой в Бога. Безусловно, вера Анны в Бога или Богу, жизнь вот, и шествование, скажем, путь, этот жизни путь, он абсолютно правый и для нас пример. Поэтому, когда церковь говорит о том, что этот человек праведник, это для нас ориентир, это для нас скорее указание, посмотри, так вот можно жить. Можно жить.
По этому критерию праведниками можно назвать практически всех святых.
Да,
но
совершенно
далеко
верно.
Не все святые называются праведниками. Почему?
Какие-то элементы жизни у человека становятся наиболее яркими и заметными. Если, скажем, человек свидетельствует своей жизни о любви и верности Христу в обстоятельствах дичайшей скорби, насилия, убийства, церковь подчеркивает, что именно в этих обстоятельствах, посмотри на его пример, и это образец для жизни, и жить можно, сохраняя любовь к людям и к Богу, несмотря ни на какие обстоятельства. Есть люди, которые прожили очень тихую, и, может быть, не фонтанирующими какими-то ярчайшими событиями жизнь. Но это тоже образец и пример для нашего подражания им. Есть люди, которые всем образом своего существования, то, что по-гречески называется, стали свидетелями правды Божией, воскресения Божией, любви Божией, и по-гречески это слово называется мартирос, да, мученик почему-то переведено на русский язык, но это слово свидетель. Действительно, каждый человек, будучи святым, а я хочу здесь еще одну оговорку сделать.
Каждый человек, будучи святым?
Будучи святым, а я здесь сделаю одну оговорку. Я закончил свою фразу чуть позже. Будучи святым, святой — это не безгрешный. Безгрешен, без греха только един Господь, Бог. Будучи святым, это слово «святость», «святой» — это означает слово, принадлежащее Богу. То есть вот это еврейское слово «кадош», «кадеш» означает принадлежность Богу и никому, и ничего иному. Так вот, каждый святой, то есть тот, кто принадлежит Богу, он праведен, он праведник. И для еврейского нарратива, если мы говорим уже про Ветхий Завет, историю ветхозаветную, ну, как-то более свойственно было говорить о праведности прежде всего, хотя и кадеш, и святость, она тоже подразумевается в отношении людей. И, между прочим, замечу, что именно о праведниках мира, например, говорят о тех людях, которые спасали евреев в годы Холокоста. Тоже интересный такой момент. Так вот, если мы вернемся к нашей церковной традиции, да, можно поставить знак, ну, синонимичности, наверное, созвучия, скажем, понятия праведность и понятия святость. Это вот как бы разные ракурсы, может быть, даже не разные, но это вот огранка одного и того же бриллианта.
В чем разница?
Наверное, эти понятия раскрываются применительно к разным аспектам. Если мы говорим о святости, как о принадлежности Богу и о руководстве жизни только Божьим Духом, наверное, это вот эта грань подчеркивается. Если мы говорим о праведности, то это человек, поступающий право по праву Божию. Вот, правильно с точки зрения выбора здесь и сейчас. Ведь человек, проблема-то человека как раз-таки заключается в том, что перед ним выбор, постоянный выбор. И этот выбор часто имеет характер внутренней борьбы. И, ну, еще тут нюансик один есть. Понимаете, для каждого времени есть своя праведность.
Неожиданно.
Да,
вот как... Для каждого времени есть только одно священное писание и одна книга притч Соломона, где указаны 23 признака праведника.
Если вы откроете то самое священное писание, вы увидите святого праведного Давида со своими нюансами жизни, описанным, вернее, выразившимся, например, в 50-м псалме. Кто не знает, посмотрите эту историю об отношениях с Версавией, чем все это закончилось и почему появляется 50-й псалом. Есть герой веры, праведный, упоминаемый даже в Новом Завете среди героев веры, Самсон. Это удивительный человек, будучи судьей в народе Божьем и оказавшийся последним судьей в народе Божьем. Тоже отдельный момент, кто такой судья в том древнем Израиле. А если бы мы на него сейчас применили, к нему применили бы наши мерки комиссии по канонизации святых, он никогда бы никуда бы не попал, ни в какие святцы.
А отменить не могут?
Ой, ну у нас чудотворцев всегда хватает, поэтому тут уж, Александр, не знаю, тут дайте как...
Признать иносвятцем.
Если бы мы не под запись с вами разговаривали, то...
Вы бы пошутили.
Я бы пошутил. Но вот Самсон был... Я же говорил об этом, о Самсоне в контексте времени, да, и я сказал, что в свое время есть своя праведность. На фоне невероятно деградировавшего народа Израиля, эпохи Судей, например, Самсон вполне себе еще прилично смотрелся.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита. На радио Вера. Потрясающе интересный разговор сегодня у нас с отцом Геннадием Войтишко, иеромонахом, руководителем сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Спасибо вам за то, что вспомнили и Давида, и Самсона, и вот мы немножко, буквально чуть-чуть, непростительно мало поговорили о святой праведной Анне. Думаю, что мы еще сегодня о ней поговорим. Есть ощущение, что, вот я сейчас скажу глупость, а вы, как человек, отвечающий за образование, и там, катехизацию, и за просвещение, меня побьете и поправите. Есть ощущение, что само понятие «праведник», «праведность», оно некий архаизм духовный.
А почему?
А потому что все праведники, по ощущениям неофитским, они остались где-то в районе Ветхого Завета. Все праведники как бы там, в прошлом. А сейчас, то есть качества остались, угу, свойства остались, поступки остались, люди остались, но называются уже гораздо более по-современному. Там исповедники, мученики, там еще как-то, да?
Новомученики.
Новомученики, да. А вот все праведники, они будто бы остались в далеком прошлом.
Да нет, конечно, я с этим точно не согласен. Вы знаете, общаешься с многими людьми разными, и прям очень пожилыми, и средних лет, и ты понимаешь, вот человек живет какой-то действительно Божьей правдой, жизнью в Боге, и ты выходишь от общения с этим человеком с глубочайшим ощущением, что ты общался с праведником. И это нормально. Мне кажется, не надо об этом забывать.
Я, наверное, не вспомню, когда я в последний раз и вообще произносил ли я это слово в жизни.
Да?
Праведник, да. Но не было случая произнести это слово там в отношении там наших друзей, там, угу, знакомых. Мы как-то их иначе называем, угу, да, но слова «праведник» нет. Угу. Вы вспомните, когда вы в последний раз осознанно произносили слова «праведник» или «праведность»?
Ну, я помню эти истории.
Были истории,
я,
да?
Сейчас не буду этих людей называть. Это действительно вот то самое послевкусие, соприкосновение с удивительной жизнью человека. Это, и ты выходишь и понимаешь, Господи, спасибо тебе, это праведник.
Да? Для этого мало не грешить.
Понимаете, вот мы так зациклились на вот это грешить, не грешить. Это как, понимаете, это какая-то... Вот мы же как-то однажды общались с вами и говорили о том, что христианство – это христоцентричная религия, а не грехоцентричная. Это какое-то естественно органичное свойство человеческой натуры, которое живет путем правым, путем Божьим, и грех для него становится, ну, неинтересным или... Ну, на каких-то далеких задворках его жизни. Святость, праведность есть норма жизни. Знаете, я думаю, что одна из наших трагедий, и в том числе современного, употребляю это слово, дискурса, нашего контекста современного, что мы говорим и о святости, и о праведности, как о чем-то невероятно высоко небесном, до которого на космической ракете не долетишь. Это вот люди с высокого иконостаса, мы можем только вот прям сильно задрав голову смотреть туда, и больше ничего. Нет. Вернее, и да, с одной стороны, да, действительно, это люди, которые... Люди неба. А с другой стороны, это норма жить в правде, жить в праведности, жить в святости. Святость есть норма жизни. И вот пока мы это не услышим, что жить правым путем – это норма, а мы... считаем, что мы живем во грехах, это есть норма, мы все грешные, полные греха. Ну а что от тебя греховного-то брать-то? Ты ни на что не способен. Ты только способен на грешить. А способен ли ты на праведность? Но тут другое есть обстоятельство. Знаете, вот в самом начале, когда вы меня спрашивали, этот опросник из смешариков, подхожу ли я под эти критерии. У меня есть любимая поговорка. Девочка была красивой, но ее беда была в том, что она об этом знала. Вот как только человек начинает себя пяткой в грудь бить и говорит, я-то праведник, я-то святой. А эти что, народ, не знающий закона Божия, да, проклят. Встречали в книге, которую мы обсуждаем сегодня, такой же текст.
То есть нельзя... Я-то пришел сюда с целью, одной из целей, ответить себе на вопрос, в какой степени я праведник и как им стать. А сейчас от вас услышал, что праведник кончается на фразе «я праведник».
Да, я думаю, что праведники никогда не думают о себе в таких категориях. Просто стараются жить с Богом и по Божьей правде. И этого достаточно на самом-то деле. Перед ними есть выбор, и они его осознают, и мы осознаем. У нас есть возможность поступить по правде Божьей, а это, и значит, еще и по любви, кстати. Или нет. Или можно поступать по правде мира сего. У нее тоже есть своя логика, своя, беру в кавычках, правда, свои принципы, и это часто совсем не Божие.
Вот я здесь отметил один очень важный для меня момент. Наследственность праведности. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. И тут же это логично накладывается на высокочтимую нами личность святой праведной Анны, у которой тоже вот все построено на том, что она мама Богородицы. Отсюда вопрос. В каком отношении праведность связана с наследственностью? И может ли у праведника родиться, допустим, и воспитываться не праведник? У меня предположение, что не может. Если он праведник, как святая праведная Анна, вариантов там быть не может.
Может, увы. Вот, кстати, парадокс мысли о праведности заключается в том, что личная святость праведной Анны, она становится такой яркой, заметной благодаря свету, святости ее Пречистой Дочери, Пречистой Девы Марии. Мы говорим так получается, и так получилось, что мы говорим о праведной Анне в контексте даже не столько ее жизни, хотя, и давайте признаемся, в Священном Писании мы о ней практически ничего не знаем. Мы знаем о жизни праведной Анны только из прототекстов, протоевангелия, например, Иакова, Евангелия псевдо-Матфея, каких-то других текстов апокрифического характера. А вот о Богородице мы знаем, мы видим этот плод, плод жизни этих людей. Но мы также в Евангелии видим совершенно сильные слова Христа, когда он, сейчас пока мысль общую выражу, когда он говорит о том, что праведность по наследству не передается. Дискуссия между Иисусом и фарисеями, и учителями закона о том, кто есть сыны Авраама. Сыны Авраама, предполагается, это действительно человек, сын Авраама — это действительно праведный человек, человек, живущий в благодати избранничества Божия, избранности народа Божия. Сыны Божии, да, вот они избраны и праведны. Так должно было бы быть в идеале, но этого не происходило в Израиле. Мы видим всю историю Ветхого Завета, историю деградации и таких, знаете, погружений на дно и попыток всплытия к воздуху. Бог постоянно пытается приподнять народ свой с того дна, на который он все время пытается, норовит лечь. И Господь говорит, что из камней могут быть Богом созданы сыны Авраама. Праведность по наследству не передается. Но вот удивительным образом в каких-то моментах примеров, в том числе праведной Анны, мы видим, как эта ситуация развивается должным образом, по восходящей. А часто, больше всего, чаще всего в истории, в том числе и Ветхого Завета, все идет по-другому. Мы вспомнили Давида.
Он же тоже в родословной Христа.
Безусловно. А убийца, да, при этом, совершивший страшное в общении с женой его командира, военачальника, а следующий — Соломон. Ну, знаете, как говорят, природа отдыхает. Хотя он мудрый человек, великий мудрый, но эта история погружение на дно сытости жизни и разрушение всего. А казалось бы, все должно быть линейно. Вверх. Да нет, не вверх. И, наверное, это становится, кстати, заметным и в нашей церковной истории, нашей русской церковной истории. В свое время так получилось, в синодальном периоде, это после отмены патриаршества Петром I и до, наверное, конца XIX века, священство стало таким закрытым сословием. Особенно это было, проблемы этого закрытости сословия стали заметными в первой половине XIX века. Должности священства передавались по наследству. И это уже стало не та самая праведность, которая, по идее, должна взращивать в семье от силы к силу, силы человека. А движение наоборот. И было принято решение о свободном выходе из этого священнического сословия. Так вот, оказываясь в университете, эти дети из поповских семей, многие из них, будучи весьма очень умными людьми, оказывались такими, ну, как бы так сказать, деликатно, оторвами, что всех святых выносили. Не зря, знаете ли, наши семинарии потом, в конце XIX века, практически все участвовали в революционных бунтах. Но это к вопросу о том, что замыкание на вот идея о том, что праведность, она только линейна и взращивается в семье от праведника к праведнику, наверное, нет. Так не всегда работает. Это не линейный процесс, к сожалению. Я знаю замечательных священников, наверное, могу сказать, что они праведные, у которых дети бывают разные, так сформулируем.
Мы вернемся к теме праведности вернемся к родословной Христа и вернемся к истории с Давидом, который праведный, и его воином Урия Хатинянином, по-моему, да, который неправедный, не признан ни праведным, ни святым. Хотя, да, хотя все его качества свидетельствуют как раз об обратном.
Да.
Собственно, почему? Вот об этом, обо всем мы поговорим через минуту полезной информации на Радио Вера. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вопросы неофита возвращаются. Здесь руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви иеромонах Геннадий Войтышко, я Александр Ананьев. Просто чтобы закрыть тему, насколько это возможно, хочу расставить окончательно точки над «и» в судьбе святого праведного Давида, который, которому немало вопросов, и его воину, которого зовут Урия Хатиянин, который ни святым, ни праведным не признан, хотя я очень хорошо, меня, помню, произвело дичайшее впечатление ответ этого воина на предложение царя Давида пойти домой к своей жене, ему завтра в бой, а Давиду очень надо, чтобы он пошел к своей жене, а тот говорит: нет, мои солдаты там, мой полк там, нет у меня права развлекаться с женой, я лягу здесь у тебя во дворе, посплю здесь и пойду умирать за тебя. Что это как неправедность? Что это как неверность?
Это и есть праведный путь, да, конечно, путь праведника.
Почему он не признан праведным, а Давид признан?
Знаете, вот, наверное, скажу какую-то, может быть, не очень популярную вещь. Вот наше желание все разложить по полочкам и по схемам, оно, вот это желание очень часто разбивается на многоцветность жизни людей, в том числе описанных в Священном Писании. В том числе в Священном Писании. И, может быть, знаете, особенно ветхозаветная история нам демонстрирует многозвучность, многоцветность человеческой жизни и, с одной стороны, сочетание в человеке и праведности, и того, что он может отступиться от этой праведности. Вот Давид, ну, классический в этом смысле пример. И всякий раз Писание об этом говорит, знаете, где-то прикровенно, где-то прям явно, открыто, где-то мы читаем между строк. Ну, например, коли мы про судей говорим, там один из судей, у него было 30 сыновей, и дальше у них было 30 городов, и никакой оценки не дается. Но становится понятным, что это совершенно не очень приличная ситуация. Вот как-то вот ветхозаветный текст, он не сертифицирует людей по тем или иным признакам. Но для нас важно сейчас, живущих здесь и сейчас, некие четкие понятные образцы. Поэтому церковь и предлагает, посмотри, да, жизнь Давида непростая история, совершенно непростая. Но а у тебя, друг, она простая вообще? У меня такая уже просто вот два притопа, три прихлопа, что ли? Да посмотри, с какими ты сам трудностями встречаешься, ты оступаешься, и как ты возвращаешься в отношениях с Богом. Для всех Бог открыт. Бог протягивает руку каждому человеку. Ты можешь взять и ответить, или ты можешь проигнорировать. Поэтому, с одной стороны, вот хорошо, когда есть некие такие вот назначенные схемы и указания, а с другой стороны, в реальности жизнь гораздо более сложна, чем можем мы себе только представить.
Да или нет? И поясните, пожалуйста. Праведники – это благополучные люди.
А что есть критерий благополучности?
Ну, стройность по жизни. У них все хорошо. Ну, то есть они не мучаются, они не нищенствуют, они живут в доме полной чаши, они живут по правде, они делают все правильно. И я вот сейчас просто читаю вот эти вот, друзья, вот просто не поленитесь, загляните в притчи Соломонова и найдите 23 качества праведника по книге притч Соломона. Их просто вот можно перечитывать время от времени, как какой-то, знаете, такой камертончик у себя внутри так включить. Дзынь, послушали.
Подскажите главу нашим слушателям.
А глава, ну вот где-то с 13 по 29, вот там они и есть. Но я нагуглил себе подборку, и мне, в общем, особо не надо их искать. Они прям вот очень хорошо здесь идут. Вот. И есть ощущение, что... И все те праведники, которых мы перечислили, да, они такое ощущение, что живут в богатых домах, у них все хорошо, там не нищенствуют. И поэтому они праведники. Тяжело быть праведником. Вот, тяжело быть праведником, если ты живешь в лесу и молишься на камне.
Почему?
Потому что ты уже какой-то другой, ты святой уже, там, ты мученик, ты батюшка Серафим Саровский.
Подвижник.
Да, подвижник.
Да, праведник.
То есть у праведников, смотри, вот, точно же, праведник, да. За праведником нет подвигов. Просто вся жизнь их праведная, спокойная, умиротворённая. Вот, умиротворённая и радостная.
Послушайте, вот если берем Иоакима, который претерпевал поношение за бесплодие и переживал горько, это прям легкая жизнь, да, такая спокойная, ровная, без подвигов. Его служение в храме Господнем и явление ангела, это что? Это подвиг или не подвиг? Не знаю. Знаете, вот мы... Вот,
что за схема-то? Я не скажу, что это подвиг. Что-то героическое в этом есть, но вот каких-то, да, свершений великих я в этом как бы не вижу. Просто человек живет своей жизнью. Он верит Богу, несмотря ни на что. Да, ему хотелось бы вот так, но так не получается. Человек находит в себе силы на смирение, на благодарность Богу и продолжает идти своим праведным путем. Вот и все.
Вот, знаете, я упомянул в начале нашего разговора о праведниках мира, которые спасали еврейских детей и в годы Холокоста проявляли, ну, действительно, какой-то весомый героизм. Спрятать гонимых с риском для жизни своей семьи. Они думали, что они сейчас творят великий подвиг, за который орден дадут и, может быть, еще какую-то похвалу когда-нибудь в будущем существующем, когда-то возникнет, в государстве, которое когда-то еще возникнет.
Нет, они понимали, что делают что-то очень неправильное, но иначе поступить они не могут.
Вот этот подвиг, который мы сейчас воспеваем, для них это ужас, может быть, жизни, когда... Ребенок плачет, и на глазах там расстреляли всю семью, а этот ребенок где-то спрятался под лавкой, его вытащили соседи и назвали своим ребенком. Страшно, страшно, и при этом вряд ли это разговор «я сейчас совершаю подвиг». Да нет, это про жизнь. Вот это жизнь правым путем, жизнь правая, потому что по-другому ты поступить не можешь. Вот она правда.
Люди, спасавшие евреев во время Холокоста, праведники.
Да.
Это не соответствует одной из 23 строчек из притч Соломоновых относительно праведности. «Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит». То есть праведники живут близко с Богом, и Бог отвечает им на их молитвы.
Так.
Ну, то есть мало быть, другими словами, хорошим человеком, поступать по совести.
Не по совести, по закону Божию, по правде Божией. Вот извините, что вас перебиваю, Александр. Очень часто говорят, давайте жить по совести.
Разве совесть — это не голос Бога?
Ну, тут смотря у кого как. понимаете, так можно вытравить в себе все Божье, что совесть будет, вернее, то, что внутри тебя говорит, это будет не голос Божий, а чушь какая-то, дичь. Твоя похоть, твоя жаждовласть, сласть, сребролюбие и прочих безобразий. Поэтому жить надо по заповеди Божией, жить надо по Евангелию. И тогда не будешь сбиваться в ориентирах, что есть действительно правый путь, а что мне там совесть подсказала, якобы совесть. Извините, я вас перебил.
Нет, я, собственно, в этом принцип разговора. Иоаким и Анна, они обращались к Богу и слышали ответ. Им являлся ангел, давал им исчерпывающую информацию о дальнейших действиях. Давид тоже слышал Господа. Получается, что неизбежным, важным, принципиальным качеством праведника является именно то, что у них прямой роуминг без дополнительной тарификации с Богом.
Ох, если бы они знали, что это так называется. Я думаю, что действительно важнейшим свойством праведности является неизменность Бога общения. Неизменность Бога общения.
Не просто, что ты обращаешься к Богу, но и Бог обращается к тебе, и ты это слышишь и понимаешь.
Да, а вы думаете, что этого лишены подавляющее большинство людей, которые так или иначе к Богу обращаются? Я убежден. Я лично убежден, я слышу этих людей разных, и, кстати, очень воцерковленных, и так себе, которые в моменты определенных своих жизненных обстоятельств или не только в эти моменты обращаются к Богу и получают от Него ответа.
Да.
Это не эксклюзив. Но вопрос в том, что когда мы говорим о глубине богообщения, да, действительно, можно сказать, что она разная у разных людей. У разных людей она разная. И не все, наверное, так близки и чутки к голосу Божию, между прочим. Это не зависит от там, характера твоей там, сугубой религиозности, но, во всяком случае, это точно на это влияет характер твоей действительно глубины духовной жизни. Вот богообщение, оно строится на разных, или стоит на разных столпах, нескольких там столпах, но современное, как минимум, в современном понимании. Но я думаю, что праведник — это человек, который действительно слышит Бога и может сказать: «Слушаю тебя, Господи, раб твой». Один из героев Ветхого Завета.
То есть верным будет утверждение, что хороший человек отличается от праведника ровным тем, что праведник обращается к Богу и слышит его, а хороший человек просто хороший человек?
Знаете, вот под этим понятием «хороший человек» люди понимают все что угодно. Вопрос критерия этой хорошести, да?
Слушайте, у меня столько хороших людей вокруг. Не верующих, не церковных, даже не крещенных. При этом потрясающие люди, верные мужья, надежные друзья, классные отцы. Даже правила дорожного движения не нарушают. Уступают дорогу тем, кто выезжает с второстепенной. Помогают старушкам донести. Ну, то есть хорошие люди. Но не праведники, потому что они не обращаются к Богу, да?
А таких людей, можно сказать, это правильный человек. Он правильный человек. Праведник, вот без Бога праведность не звучит. Праведность — это про отношения с Богом. Правым путем идти — это не только... Ведь, смотрите, у многих людей действительно есть в сердце понимание, что есть добро, что есть зло. Бог в нашем сердце написал какие-то ориентиры. Да, мы их замыливаем, мы их растаптываем часто, а люди не особо погруженные в отношения с Богом, но эти ориентиры забрасывают всякой грязью. Но все равно есть же какие-то внутренние чувства правильности, правильности вот какого-то естественного закона. Уступить место пожилому человеку, поддержать слабого, не добивать того, кто, ну, совсем ослаб, и так далее, и так далее. Какие-то общегуманистические характеристики, да, но все же праведность вот в том нашем с вами контексте обсуждаемом — это про отношения с Богом. Это вот такая, знаете, постоянное созвучие с Божьей правдой в жизни человека.
То есть, другими словами, не только поступать хорошо, но и знать, почему ты хорошо поступаешь, зачем и какова твоя конечная цель, правильно?
Думаю, что не всегда так. Не всегда человек способен видеть горизонт Божьего плана. Думаю, что и... Хотя, может быть, мое суждение будет несколько таким неоднозначным, но я не думаю, что праведная Анна до конца понимала весь горизонт предстоящей жизни ее дочери. И своего внука. И своего внука.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопрос неофита. На радио «Вера» мы продолжаем разговор с моим сегодняшним гостем, руководителем сектора приходского просвещения, синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, иеромонахом Геннадием Войтишко. Говорим сегодня, 7 августа, в день Успения Святой Праведной Анны, собственно, о самой категории праведности. Хотя вот я сейчас уже говорю категория, да, и чувствую некое смятение в душе, потому что не категория это скорее, как это, вектор, направление.
Это свойство человека, быть праведным.
Естественное свойство, которое некоторые неестественным образом теряют, или все теряют?
Да, ну, знаете, если сказать о всех, Богородица была праведной?
Ну, абсолютно.
Однозначно, да. А можем ли мы сказать, что она теряла праведность?
Нет.
У меня язык не повернется.
Ну да.
А про Анну тоже вряд ли у меня повернется язык сказать. И даже вот то самое горечь и печаль Иоакима и вынужденность его там выйти в пустыню в слезах, по сути дела, это тоже не потеря той самой праведности. Да, больно, горько, но он все равно праведник.
В доказательство моей теории о том, что праведникам, ну, повезло вообще по жизни, у них все хорошо и всем на зависть живут. Две строчки из притч Соломоновых, собственно, 13 и 29 глава. «Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение». Это первое. Второе. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Видите, в каждой строчке какой-то триумф, благополучие. То есть откроем любое послание апостола, и там понятно, что будет непросто. Вас будут бить, гонять, унижать, и беззаконие будет встречаться на вашем пути. Здесь же праведники веселятся, радуются и едят до сытости.
Давайте я вам один пример приведу. Один у нас старец, возможно, будет канонизирован. На него написали донос. Наши советские времена, в те самые жуткие, написал донос его сослуживец, тоже священник, этого тогда еще достаточно молодого человека. В застенках НКВД пытают, требуют от него отречения, признания в антисоветской деятельности. И он, ему показывают, кто на него написал донос, по сути дела. И когда ничего не получается у этих следователей, того, кто написал донос, приглашают и заводят в камеру. И вот этот человек, которого мы все называем старцем, и он абсолютно праведный человек. Я действительно могу сказать, что это праведник современной нашей истории церкви. Он, увидев его, возрадовался и сказал: «Христос воскресе!» радостно. Он действительно возрадовался своему собрату и сослужителю, хотя он знал, что перед ним тот самый человек, который написал о нем донос.
А почему он вас... Ну, то есть чему здесь радоваться?
Это вот... Ну, кстати, вы догадались, о ком идет речь?
Допустим.
А знаете, как сейчас модно говорить, вот в комментариях под этим постом, под этой записью оставьте кого и кто имелся в виду. Потому что тот мир и свет Божий, который есть в этом человеке, он не зависит от этих внутренних, вернее, от этих внешних обстоятельств, в том числе и пыток, которые претерпевает этот человек по имени Иоанн. И это его праведность, его богообщение в реакции на своего гонителя, по факту, на человека, который написал донос, вот та самая...
Веселье и радость.
Веселье и радость. Он в веселье и радости не столько потому, что сытая жизнь и откормленная, и на мягких перинах и во дворцах, а радости присутствия Божия в нем. Вот этот свет Божий, который в нем оказался неотъемлемым, это есть свет той самой праведности.
В этом нет логики. Я не понимаю мотивов.
Чьих?
Человека, который, ну, перед тобой человек, который является причиной того, что ты претерпеваешь то, что претерпеваешь. Он поступил плохо, радоваться-то чему?
Ну, понимаете, радость — это не эмоциональная экзальтация. Это действительно свет Божий, который присутствует в человеке, если мы не только про эмоции говорим. Это какое-то проживание или переживание Божьего присутствия. А Бог есть свет, Бог есть любовь, Бог есть мир. И это присутствие в человеке как раз-таки и вот так вот выплескивается в момент абсолютнейшей трагедии ситуации встречи с тем человеком. Между прочим, знаете... Люди ведь, когда придут на страшный суд, они же ведь встретятся не с громом и молнией, неким таким Зевсом, который будет палкой всех крушить и разбивать. Они встретятся с любовью, которая будет им смотреть в глаза. Любовь. Бог есть любовь. И вот во встрече с этой любовью вот и возникнет контрастность переживания в душе. Либо эта любовь для кого-то окажется обжигающей, настолько будет страшно и стыдно, что люди захотят укрыться от нее. Либо это действительно будет в радости и переживании счастья этой встречи воочию.
Ну, смотрите, какой прекрасный образ нарисовался. Ад — это просто. Ад — это когда тебя вводят в камеру НКВД, где сидит человек, на которого ты написал донос, он это знает. И он тебе радуется.
Да, это ад.
Это
вот,
ад.
Вот ад для чего. Да, и этот сослуживец, который написал на него донос, от этой встречи он падает в обморок.
Ну, понятно. Понятно.
Это абсолютно понятная история. Почему он падает в обморок? Он даже физически не может стерпеть этой любви, обращенной к нему. Потрясающая история.
У нас остается совсем немного времени. Давайте поговорим вот еще о каком. Мы поговорили о родственных связях. Мы опять же немножко возвращаемся к святой праведной Анне. И у меня сейчас будет осторожное предположение, потому что я все-таки говорю с иеромонахом, избравшим своим жизненным путем путь служения Богу и отречения как бы от мирской жизни. Но есть, опять же, предположение, и мы встречаем это вот на пути как бы жизни праведников, что результатом жизни праведников во многом являются их дети. Угу. Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души. Праведная Анна, там, Давид, опять же, который там восходит в генеалогическом древе к самому Христу в конечном итоге. Угу. В каком отношении рождение и воспитание детей, суть, плод жизни, являются основой праведности или вообще не имеет никакого отношения?
Знаете, это как в отношениях с Богом. С его стороны сделано все для того, чтобы мы были в его любви, в его руках. А ответ все-таки за человеком. Бог открывается человеку, но человек может и не ответить взаимностью. Родители действительно могут сделать все для того, чтобы их дети выросли в святости, в чистоте, в красоте, в праведности. Но если бы только от родителей все зависело. Эх, если бы только от родителей все зависело. А в нынешней реальности, когда человек, когда ребенок большую часть своего времени проводит совсем не в праведной среде, а общеобразовательной школы, например, на него может влиять очень много чего, что от этой праведности будет уводить. Добрые нравы разрушаются дурными компаниями в том числе. Родители могут передать и всю любовь, и теплоту. Конечно, это просто нелинейный процесс. Это нелинейный процесс, но идеальная история – это когда действительно дети, взирая на своих родителей праведных, подражая им, выстраивают свою жизнь и передают этот опыт подражания праведности и жизни в праведности своим детям. Но гарантий никаких нет. И поэтому надо абсолютно быть внимательным к тому, что происходит с нашими детьми. Это я сейчас говорю, хотя будучи монахом, занимаясь проблемами педагогики, в том числе нашей приходской педагогики. И вот, кстати, как раз-таки на наших приходах это очень ярко заметно, как дети теряют внимание к образцам жизни родителей, а иногда и этих образцов не было за внешней религиозностью. Тоже не надо себе льстить. Религиозность не означает праведности.
Если твои дети потерялись, праведности в тебе нет.
Нет, нельзя так говорить. Если дети потерялись, это нередко бывает их выбор. Но праведный Давид и его сын, да, и его наследник, по факту дела, это немножко разные истории, правда?
Ладно, отец Геннадий, наше время подошло к концу. Я хочу закончить наш разговор. Вот я опять же пролистываю все эти 23 качества праведника по книге Притч
Соломона. Это идеальная история, и она не всегда имеет место быть.
Ну, оно, знаете, так написано, что там действительно может реализоваться вот эти установки абсолютно в разных ситуациях, они будут реализованы. И по большому счету, у меня есть большое желание реализовать их в себе.
Здорово.
Но как самоцель, она не очень тянет на, как бы, на хорошую задачу, да, по жизни.
Быть праведным?
Да.
Почему?
Ну, я хочу быть праведным. Чтобы что?
Да потому что это Божье.
Так люби Бога и делай, что хочешь.
Ну,
а я хочу быть... Ну, это как, знаете...
Сейчас новый эфир, новая программа делается.
Я хочу быть, там, пилотом Боинга, да?
Вы хотите быть Божьим?
Очень.
Будьте. Надо себе постоянно задавать этот вопрос. Я сейчас чей? Я сейчас поступаю как чей сын? Если Божий, то путь мой праведен. И тогда в чем это выражается? И в чем эта праведность? И я уже вот буквально минуту назад сказал, что религиозность не означает праведности. Именно об этом Христос говорил законникам, с которыми у них постоянные стычки были по поводу этой праведности, внутренней и внешней. Но хотеть быть праведным – это абсолютно нормально. Точно так же, как и хотеть быть святым, принадлежать только Богу.
Вы когда-нибудь... И как преподаватель, и как священник, как человек, который принимает исповеди, указывали человеку на неправедность?
Конечно. Я говорил, это абсолютно неправедный поступок. Так христианин не поступает, несмотря на то, что вы пытаетесь это облечь в религиозно-православный формат.
Тогда я спокоен. Спасибо вам большое за этот разговор. Да, он такой был... непростой, но, по крайней мере, мы разобрались немножко с тем, что такое праведность. Я лично разобрался с тем, что такое праведность. И перестал относиться к нему как к такой архаике Ветхого Завета и, в общем, действительно праведных людей, наверное, вокруг нас больше, чем мне это казалось еще час назад. Думаю, и вам тоже, друзья. Руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Можно я скажу, что вы немножко праведный? Ну, мне-то можно, вам нельзя про себя так говорить, а я могу.
Это же ваша программа.
Да, я здесь все могу, я здесь главный, да. Дорогой друг и романах Геннадий Войтишко, я Александр Ананьев, всего доброго. Через неделю услышимся. Пока.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».